Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Сальери. Премию «Оскара» за роль итальянского композитора в фильме «Амадеус» получил актер Мюррей Эйбрахам. Беседу с ним ведет Ян Рунов. Впервые в эфире 18 февраля 1997 года.
Ветреной ночью 1823 года какой-то сумасшедший старик прокричал из окна своего дома в Вене: «Моцарт, прости твоего убийцу! Каюсь, я убил тебя, Моцарт!» А мгновением позже он попытался покончить с собой. Таковы первые кадры фильма, сопровождаемые музыкой Вольфганга Амадея Моцарта, его 25-й симфонией, написанной, когда ему было 17 лет. А дальше Сальери исповедуется молодому священнику, и весь фильм – это исповедь старика. Мюррей Эйбрахам жил в Бруклине даже после того, как получил премию «Оскар» за исполнение роли Сальери в фильме режиссера Милоша Формана «Амадеус». Статуэтку «Оскара» он унес в продовольственном пластиковом мешочке. Он не хочет уезжать из Нью-Йорка, продолжает пользоваться общественным транспортом. Лишь недавно переехал из Бруклина в Манхэттен. Я увидел его новую работу в репертуарном театре на 14-й улице в пьесе Дэвида Мамета «Жизнь в театре». В центре внимания этой пьесы для двоих исполнителей отношения между стареющим, живущим былой славой актером и актером молодым. Я думаю, Мамет – один из наших лучших драматургов. Я получаю огромное удовольствие от его пьес, сказал мне Мюррей Эйбрахам, когда после спектакля я попросил его об интервью. Эйбрахам зовет себя Мюрреем, хотя его имя, которое он не очень-то любит, – Фахрид. Это имя дал ему отец-сириец. Мать же родом из итальянской провинции Калабрия. Сам Мюррей родился в Техасе. А в Нью-Йорке живет с тех давних пор, когда проезд в сабвее стоил всего 25 центов. Сегодня это $1.50. Мюррей Эйбрахам снимался и в России, в экранизации романа Шолохова «Тихий Дон», заказанной итальянским телевидением. Столько лет прошло, а он все время об этом вспоминает. Кстати, в России же, во время съемок, он и его жена Кэтрин, которую он с тех пор иногда зовет на русский манер Катерина, отметили 30-летие своего брака. Мюррей любит Бруклин, где он жил на Истерн-Парквей все те годы, что пробивался к славе. Там росли его дети, их двое. Когда не было ролей, Мюррей брался за любую работу. Был грузчиком в компании по перевозке мебели, был официантом, это обычная актерская профессия в Америке. Играл Санта-Клауса в магазине «Мейсис» в период рождественской распродажи. Таков был его дебют в Нью-Йорке. Потом снялся в нескольких телерекламах, не отказывался ни от каких появлений на сцене или на экране, только бы заметили. И вот заметили. Сыграв Сальери в фильме «Амадеус», он в 53 года обрел мировую известность. Мы встретились возле его дома в манхэттенском районе Гринвич-Виллидж. Было утро, Мюррей еще не завтракал. Мы зашли в кафе. Сначала я справился о здоровье его жены. С нее и началась наша беседа.
Мы встретились в Лос-Анджелесе и полюбили друг друга.
Она актриса?
Нет, столько лет прошло. Мы женаты уже более 30 лет.
Мюррей вынул из кармана часы с крышкой.
Это часы ее отца. Я не знал его. Он умер, когда ей было всего 3 года. Долгие годы часы лежали в ящике. Теперь я их ношу. И как-то вдруг мне захотелось узнать побольше об их первом владельце. Он получил часы в подарок от кинокомпании Metro-Goldwyn-Mayer, сокращенно MGM. Он был киноредактором, первым президентом профсоюза киноредакторов в этой стране. Как я уже сказал, он умер очень давно, и я не знал его. Но во мне вдруг возникло желание найти связь с прошлым. У меня появилась ностальгия по тому миру, частью которого был этот человек. Тот мир, мир MGM, был очень семейным. Вы знаете об этом? Существовал клуб MGM. У компании была великолепная репутация. Выпускалось много отличных фильмов, и сотрудники очень гордились принадлежностью к этой киностудии, самой лучшей в Америке. Иногда там работали круглосуточно. Они стремились выпускать новую картину каждую неделю. За 1939 год было сделано 48 фильмов, почти еженедельно по фильму. Но количество не отражалось на качестве. Ведь именно тогда выпускались великие картины, такие как «Унесенные ветром». Тогда люди были привязаны к месту работы и с гордостью говорили «Я из MGM» или «Я из Warner Brothers». И работали в этих компаниях по много лет. Теперь же, у кого больше денег, тот тебя и покупает, как проститутку. Я не осуждаю проституток, рядом с которыми я рос на границе с Мексикой. Проститутка, по крайней мере, честна, потому что не выдает себя за кого-то другого. Всем своим видом она показывает «я проститутка» и не претендует ни на что другое. В отличие от тех, кто, например, не будучи артистом, хочет им казаться. Когда я приезжаю в Лос-Анджелес, я всегда чувствую себя там великолепно. Я вообще люблю ездить. Мы актеры-путешественники, это часть нашей работы. Я люблю приезжать в Лос-Анджелес, но жить там трудно, потому что мне, например, нравится наблюдать жизнь за пределами моей квартиры. Это как раз то, что отличает Нью-Йорк. Здесь, если хочешь пройти, идешь в магазин, идешь в кино. Здесь не нужно для этого садиться в машину и ехать 40 минут. В Нью-Йорке веселее. Может, это глупо звучит, разве можно не любить ездить в собственной машине? Но я чувствую себя изолированным в автомобиле. А в Лос-Анджелесе вся жизнь в автомобиле. Это специфика города. Без машины никуда не попадешь. Она становится неотъемлемой частью твоей жизни. И ты вынужден привыкать к изолированности, к одиночеству. Закрываешь окна, включаешь кондиционер, радио, и весь твой мир умещается в салоне твоего автомобиля. Мне такая жизнь не нравится. Моя жизнь среди людей в Нью-Йорке.
Нью-Йорк тоже теперь другой. Здесь не всюду погуляешь.
Вы правы. Это теперь опасный город, поэтому роль театра возросла. Где еще можно насладиться общением? Не в кино, где опасно, и ты опять сам по себе, если тебе только не мешают соседи. Не у телевизора, где ты вновь изолирован. Только в театре. Особенно в небольшом театре, где люди видят друг друга. Таких театров теперь очень мало.
Вернемся к вашей личной жизни. Вы сказали, что прожили с женой более 30 лет. Мне это трудно понять. Как она может мучиться с актером столько лет? И как вы, голливудский, бродвейский актер, остаетесь верным одной женщине все эти годы? Каким образом вам удается решать ваши семейные конфликты?
Все объясняется очень просто. Мне с ней повезло.
Вы что, так хорошо понимаете друг друга?
Не всегда, не совсем. Она хороший дипломат, я нет. Я по природе своей похож на русских, легко взрываюсь. Наверное, поэтому я так хорошо понимаю Чехова. У меня очень горячий темперамент. А русские на меня реагируют спокойно. Это нормально, это пройдет. И моя жена это тоже понимает. Она очень спокойная, очень удобная жена. И еще, я как актер много разъезжаю, и мы не все время вместе. Это тоже одна из причин стабильности нашего брака.
Как случилось, что вас выбрали на роль Пантелея в новой версии «Тихого Дона»?
Я, право, не знаю. Русские начинали работу над фильмом в Италии, а я очень много снимаюсь в этой стране, не менее раза в году. И, видимо, люди, набиравшие актеров, порекомендовали меня. Думаю, Бондарчук, режиссер фильма, видел меня на экране, и мы заключили контракт.
Как вам было в станице Вешенской? Где вы жили, где ели?
Разница между Москвой и Вешенской такая же, как везде между городом и деревней. Люди там в Вешенской очень независимые. Они даже ходят иначе, чем люди в Москве. Чувствуется, что казаки ступают по своей земле. Жил я в частном доме. Хозяева были очень заботливы. Всегда справлялись, не голоден ли я, не хочу ли позавтракать с ними. Вечерами владелец дома, а тогда было холодно, очень холодно, выходил полуголый на двор, обливался ледяной водой и кричал мне: «Давай тоже! Эх, хорошо! Come, this is good, good, good!» А я ему кричал: «No!» И утром то же самое. И он не один такой, многие так делали. Местная традиция.
Come, you must, this is good, good. good. And I would say, no, no, no. And in the morning, the same thing. It was a custom.
Встретился ли вам на улицах прототип вашего героя?
Many prototypes.
Я нашел много прототипов. Кстати, очень часто местные жители, знавшие, что я играю Пантелея, завидя меня, начинали хромать. Некоторые бородатые старики в казацких шапках с костылем очень были похожи на то, каким я себе представлял Пантелея. Они были очень сильны физически. Бондарчук тоже был очень сильным человеком, твердым, как этот стол, за которым мы сидим. И не только физически, он знал, чего хочет.
Легко ли было с ним работать?
Мне? Да. Он был тоже очень горяч. Он хотел, чтобы все было, как он хочет. Но со мной и с некоторыми другими актерами он был очень добр, даже щедр. Мы с ним тогда сработались.
Могли бы вы сравнить его с кем-либо из американских режиссеров?
Думаю, что он по складу ума, по методу работы был ближе к Востоку, чем к Западу. Я бы сравнил его скорее с великим японцем Куросавой. Бондарчук приходил на съемочную площадку абсолютным хозяином. В Японии Куросаву киношники зовут драконом. В России Бондарчука можно было бы назвать медведем. Я не хотел бы применить слово «диктатор», но оно больше всего соответствует истине. Для меня лично он был добрым диктатором. Его жена Ирина Скопцева играла мою жену, мать Григория, а дочь Наталья Бондарчук играла Наталью. Она потрясающе сыграла сцену смерти. Вообще, я ни про кого не говорю ничего плохого. Это мое правило. Если я не могу сказать о человеке что-то хорошее, я о нем лучше вообще ничего не скажу. Но я думаю, очень трудно делать фильм с членами своей семьи, потому что после съемочного дня надо вернуться домой и жить вместе. А я считаю, работа — это одно, а дом, семья — это другое. В Америке наш фильм практически неизвестен, он был рассчитан на европейцев, а дублирование — вещь трудная. К тому же в Америке не любят дублированные картины. Это привело нас к культурной изоляции в области кино и театра. Почему бы, например, не быть постоянному Чеховскому театру в Нью-Йорке, мест на 200, 250, 300? Я бы играл там с большим удовольствием.
200, 250 seat house, 300 seats.
Что вы ели в Вешенской? Что-нибудь непривычное для вас?
Да, но не знаю, как описать это. Хозяйка угощала меня чем-то вроде желе.
А, холодец.
Это было потрясающе вкусно. Из свиных ножек. У них были свои свиньи, свои куры и очень свежие, еще теплые яйца. У них не было проблем с едой. Все свое. Они там, повторяю, ни от кого не зависят. И выглядят гораздо здоровее москвичей. В их жизни больше физических нагрузок, и качество продуктов питания намного лучше. Все выращивают сами. И еще. Я люблю красивых женщин. Вообще женщин. Для меня почти все они прекрасны. Но там, в Вешенской, были такие, каких я не видел за всю мою жизнь. Думаю, красоту им придает еще их открытость, дружественность. Женщины там гораздо проще, чем мужчины. Впрочем, мужчины только поначалу замкнуты. Одна русская женщина рассказала, что там люди очень радушны по отношению к гостям, особенно иностранным, но по отношению друг к другу довольно холодны. Я принимаю эти слова на веру, но такое трудно понять.
Когда вы были в России, вы пили водку?
I tried, but it's not possible.
Пытался, но пить так, как они, невозможно. Я не могу выпить стакан водки и запить кружкой пива. Попробовал и тут же свалился. Потом уж отказывался, нет-нет, только не водку. Ох, как там пьют, водку, пиво.
В период подготовки к съемкам вы, конечно, читали киносценарий, а, возможно, и сам роман. У вас, наверное, сложилось свое представление о тогдашней России. Действие романа разворачивается во время гражданской войны.
Гражданская война, о ней там до сих пор говорят. Я помню из шолоховского романа, что тогда казаки часто воевали друг против друга. В то же время утверждается, что казаки всегда побеждали. Как же всегда, если одни побеждали, значит, другие казаки терпели поражение? Об этом говорит мой Пантелей.
Случилось ли что-то экстраординарное во время съемок?
Я должен был промчаться на тройке лошадей по белоснежной степи. Снять сцену нужно было без дублей с одного раза, так как после проезда снег становится грязным. А я никогда в жизни не правил тройкой. Установили три камеры. Это был очень ответственный момент. Мой сын ехал позади меня верхом, он хороший наездник, и он сказал мне, чтобы я сначала ехал на камеру чуть вправо, а затем повернул бы коней чуть влево. Бондарчук, он был в шапке и шубе, потому что был мороз, скомандовал: «Давай». Я хлестнул лошадей, повел их вправо, а повернуть потом влево уже не смог. И помчался прямо на камеру и людей. Все кинулись в стороны. Я несусь вовсю. Трах-бах-тарарах. Но никто не пострадал. Все успели отскочить.
У вас, наверное, много подобных историй.
In the preparatory theater, where I'm doing a play called The Life in the Theater.
Да, вот в репертуарном театре, где я играл в спектакле «Жизнь в театре», действие происходит за кулисами в актерской гримерной. На сцене, что вровень со зрительным залом, стояли два стула для меня и моего партнера. И вот как-то в зал вошла старушка лет 70. Она опоздала и вошла незадолго до конца спектакля. Вошла, поискала глазами свободное место. Увидела на сцене стул, сцена, повторяю, была без подмостков, и села. Села рядом с актером, моим партнером. А я в это время стоял за кулисами и подавал оттуда реплики. Вдруг я не услышал ответа на мои слова. На сцене молчание. Что случилось? Я выглянул и, о боже, мой партнер пытается втолковать старушке, что она должна освободить место, так как это сцена, на которой играют актеры. «Ни за что», — сказала она, — «это очень хорошее место, отсюда отлично видно». Он говорит, «Вы не поняли». «А мне не надо понимать», — отвечает она, — «у меня абонемент». Тогда билетер попросил кого-то из первого ряда уступить старушке место, иначе спектакль не мог продолжаться. Человек уступил место, встал где-то сзади, и нам удалось закончить спектакль.
А теперь расскажите о самом грустном моменте вашей актерской жизни.
Смерть близкого друга. Моя жизнь — это моя работа и мои друзья. Джеральдин Пейдж была моим очень близким другом. Она могла бы жить и жить. Мы были прекрасными партнерами на сцене. Мы чувствовали друг друга. Тяжело было потерять ее.
Вы сыграли в кино Сальери, которого считают убийцей Моцарта. Хотели бы вы сыграть политического злодея масштаба Сталина или Гитлера, или более близких нам по времени Хомейни или Саддама Хусейна?
Я играл Сталина в Париже. Сталин в последние дни его жизни. Я старался показать его как человека, дошедшего до крайней степени озлобленности, до бешенства, особенно перед смертью. А Гитлер, его сыграть очень трудно. Я бы не мог войти в образ человека, в котором не могу найти ни одной маломальски человеческой черты. Сыграть Гитлера – нет.
Чувствовали ли вы симпатию к Сальери?
О, конечно, он мне нравился.
Он, по-вашему, действительно убийца?
Я не думаю, что он убил Моцарта.
Но мог бы.
Мы все могли бы.
We all could. We all can kill. Man like Salieri.
Каждый из нас может убить. Сальери был большим филантропом. Он помогал вдовам и детям музыкантов. Сальери был очень верующим человеком и уже считал себя убийцей от того, что посмел просто подумать о таком. Это типично для христиан. Для Сальери подумать почти то же самое, что сделать. Так родилось у него чувство вины. Да, ему не раз хотелось видеть этого молодого человека, Моцарта, мертвым. Но дело не столько в этом. Грандиозность трагедии Сальери в том, что он поднял руку против Бога, против творения. Здесь нечто огромное, масштаба греческой трагедии. Сальери на грани помешательства. Он хотел помериться силами с самим Создателем, не меньше. Да, мне нравится Сальери, он был крупной личностью. Я считаю, что если взять музыку Сальери и музыку Моцарта и исполнить вместе, то нелегко будет отличить одну от другой. Да, я так думаю.
Вы играли русских, итальянцев и даже евреев, как, например, в спектакле «Тайбелла и ее демон».
Да, по Айзеку Башевису Зингеру. Айзек сам был немного демоном.
Когда вы играли итальянца, еврея, русского, искали ли вы типично национальные черты своего персонажа?
Я играл прежде всего человека, такого же, как я. Но мне важны и его национальные черты. Когда я работал над Чеховым, я даже поехал на Брайтон-Бич, пошел там в ресторан, поел, попил, посидел, послушал.
И что, Брайтон помог вам понять Чехова?
Это было мое первое знакомство с русскими. Они как действующие вулканы, взрывные, как и мой народ. Я ведь наполовину итальянец. Итальянцы – огонь, особенно южные.
Фамилия вашей матери Калабреза.
Sí.
Вы говорите по-итальянски?
Sí, un po'. Ho fatto molti cinema in Italia.
Я много снимался в Италии.
Вы когда-то играли Санта-Клауса в новогодних праздниках, устраивавшихся магазином Macy's. Как вы реагируете на то, что этот магазин не так давно был на грани банкротства и закрыл тогда многие свои отделения?
That's a very serious question.
Это серьезный вопрос. Он касается меня лично. Это больно. Они дали мне сыграть мою первую роль. Для меня это все равно, что потерять часть Нью-Йорка, Мейсис. А что последует за этим? Empire State Building, Статуя Свободы. Многие мои друзья покидают Нью-Йорк. Здесь жить стало нелегко. Я очень много езжу по другим странам и по Америке. Жил в Чикаго, в Сан-Франциско, в Цинциннати, в городах Техаса, Среднего Запада. Но Нью-Йорк — единственный город, в котором я всегда хотел жить и могу жить. Чикаго — замечательный город, но актеру там просто не выжить, мало театров. Сан-Франциско – один из красивейших городов Америки, но там почти нет театров. В таком огромном городе. А что если... У меня ведь бывают и враги, потому что я говорю то, что чувствую. И если единственный в этом городе продюсер станет моим врагом, где мне тогда работать? Я ведь не из лизоблюдов. Нью-Йорк – вот мой город.
У вас есть машина?
Есть, потому что у меня еще загородный дом. Я ведь хорошо зарабатываю. С тех пор, как получил академическую премию «Оскар», я стал делать деньги. Я не богач, но...
А что значит для вас богач?
Тот, кто делает миллионы. У меня нет миллионов. Богач тот, кто может уже не работать и жить очень хорошо. А я должен работать. К счастью.
Сколько вы получаете за роль в кино?
That's no one's business.
Этого я вам не скажу. В репертуарном театре я получал всего $200 в неделю. После уплаты налогов мне оставалось 125. Но я играл не ради денег, а из любви к театру. Деньги же делаются в кино, поэтому я и снимаюсь.
This is why I do movies.
Мюррей Эбрахам взглянул на часы.
You know, I have to teach.
Извините, я должен идти к моим ученикам, у меня урок.
Тогда последний вопрос. Ваш метод работы со студентами основан на системе Станиславского?
It's based on the Stanislavski system, but it's my own.
Частично на системе Станиславского, но в основном на моей собственной системе, опирающейся на мой опыт. Хотя мне не нравится, во что превратил Фрейд женщину, но идея психоанализа изначально, ведь слово «психо» означает «душа». Об этом позабыли. Психоанализ – это поиск души. Ты должен полностью проникнуть в душу своего пациента, чтобы затем суметь помочь ему. Это очень трудно. Требует колоссального напряжения, умственного и эмоционального. Только великий актер способен на такое. Он может войти в образ своего героя, отказавшись от себя, отключившись от своих проблем. Он творит сиюминутно. При этом на сцене можно потерпеть и неудачу, но важнее сам поиск. И если открытие произошло прямо на сцене, на глазах у зрителей, то это редкое, потрясающее наслаждение, почти мистическое. Но это требует и громадной техники.
Значит, по-вашему, актер – психолог?
Скорее, священнослужитель.
Таков Мюррей Эбрахам, американский актер, лауреат премии «Оскар», полученной за роль Сальери в фильме Милоша Формана «Амадеус».